Друзья, приветствую всех вас. Я очень рад, что снова дома, снова с братьями и сестрами. Примите сердечные приветствия от братьев, от нескольких церквей с города Нортпорт, штат Флорида. С несколькими служителями Бог подарил возможность иметь такую личную встречу. И также мы имели встречу с братом Овдием. Я думаю, что вы брата хорошо знаете. Переехал туда жить, был у него дома, пообщались, помолились. И у нас появилось такое желание собрать всех пресвитеров церквей, славянских церквей, их там 6 или 7. Мы об этом молились, и Бог подарил эту возможность, мы имели эту встречу. Цель этой встречи была только одна, чтобы все-таки братья-служители подали добрый пример единству христиан и общались между собой. Очень хорошая, ценная встреча была, мы молились, это было для нас действительно огромная радость, и очень верим, что это первая встреча, которая подарила некоторым братьям-служителям лицом к лицу увидеть друг друга и посидеть за одним столом, вот так вот спокойно, пообщаться, помолиться. Это была уникальная встреча, и верим, что Бог действительно по и желанию братьев благословит и далее вот это сотрудничество, потому что действительно время приближается к приходу Иисуса Христа на эту землю. И кто, как не служители церквей, должны быть первыми в том, что показывать единство Церкви Христовой. Не так ли, друзья? Поэтому это очень важно, молитесь, чтобы и в нашем городе мы тоже выступали инициаторами этой встречи. Очень хотелось бы, чтобы эти встречи продолжались, чтобы служители церквей, мы говорим о славянских церквах, это не значит, что с другими мы не обязаны общаться. Это те, с кем объединяет нас общий язык. Молитесь, чтобы дальше и в нашем городе эти встречи продолжались. Это очень важно. Друзья, сегодня перед нами интересная тема, скажу прямо, когда так думал готовить ее. Но понял одно, что лучше сделать так, чтобы из одной проповеди три сделать. Сегодняшняя тема – это Божье благословение верующего. Три части будут в этом. И думаю, просто усмотрел в этом необходимость, потому что понял одно, что просто что-то сказать. Мы всегда это можем сказать, но очень важно побудить нас посмотреть на то, что мы имеем в Боге, и детально на это посмотреть, я думаю, это совершенно другой будет подход. У меня простой вопрос, прежде чем мы прочитаем текст Писания. Скажите, пожалуйста, что вдохновляет верующего? Вот вас, верующих, практически здесь все верующие, что вас вдохновляет, что вам дает силы быть верующими, жить по-христиански, приходить в Дом Божий, воспитывать детей в страхе Божьем? Что вас побуждает? Скажите, что?
Общение.
Друзья, я вам помогу. Ответ простой – информация. Информация о том, что мы дети Божьи. Что Бог нам подарил спасение, что Бог принимает нас такими, как и мы есть, Бог прощает нас и так далее. То есть, коротко, это информация. Не так ли, друзья? Смотрите, что происходит в нашей повседневной жизни. От чего у человека настроение меняется, вы не подскажете? Он получил какую-то информацию. Получил хорошую информацию – радуется. Получил плохую – печалится. Получил нейтральную, она его не интересует. Смотрите, мы много об этом говорили, что именно информация очень серьезно влияет на нас. Когда мы говорим о выражении «Божье благословение», скажите, пожалуйста, честно, заглянув в свое сердце, вы его очень хорошо знаете, каким вы для себя эти благословения представляете? Каким? Бог благословляет верующих? Да. Некоторые, я не знаю, откуда они это взяли, не знаю, честное слово, но насчитали, что в Библии более 31 тысячи обетований Божьих. А кто-то говорит, и все они наши. Ну, интересно, так ли это? Ну, так ли это, что не все наши? Знаете, когда мы берем не свое, это называется духовным воровством. А если мы не верующие, а себе эти благословения приписываем, мы просто воры духовные. Мы просто нечестны перед собой и перед Богом. Благословение Господне... Действительно, есть смысл об этом, друзья, говорить. Почему? Потому что, когда мы говорим о благословении, почему-то у нас сразу... Я такой тоже был, вот, и когда готовил эту тему, тоже боролся внутри. Ну, послушай, ну, ты же тоже к этому же тяготеешь. Ну, что такое благословение? Ну, когда в кармане так, ты надежно себя чувствуешь, можешь позволить себе кое-что купить. Когда зашел в гараж, есть на что посмотреть. Зашел в дом, глаза радуются. Вышел на участок, еще больше глаза радуются. Это мы воспринимаем за благословение, друзья. Я поймал себя на мысли, что это неправильно. Но обратите внимание, как мы к этому привыкли. Дал Бог здоровье, Бог меня благословляет. Получил хорошую зарплату, Бог меня благословляет. А если Он не даст тебе хорошую работу? Это как называется? Наказал Господь сразу. Если негативно, это наказание. Позитивно, это благословение. Но так ли это?
Посмотрите на историю христианской церкви. Один пример. Я думаю, что вы эту личность очень хорошо знаете. Пусть лично вы с ней не здоровались, но вы очень хорошо знаете об этой личности. Мать Тереза. Что она имела у себя за душой? Что имела? Скажите, пожалуйста, кто знает немножко больше ее истории? Что она имела? Ничего. Никаких счетов в швейцарском банке. Никаких офшорных зон у нее не было. У нее было одно – вера в Бога и желание делать добро. Так, друзья? Так. Значит, можно быть радостным, ликующим, не имея за душой ни гроша, как славяне говорят. Можно? Можно. Мы будем говорить сегодня о Божьих благословениях. Прочитаем текст Писания, послание к Ефесянам, первая глава. Мы прочитаем весь текст, но сегодня обрати внимание на первую часть этого стиха. И наша сегодняшняя тема будет общая тема Божьей благословения верующего. Мое желание, чтобы сегодня мы немного посмотрели. У нас не так много времени, но посмотрели вот на что. Как Бог Отец нас благословляет. Не благословляет, я ошибся, а благословил уже. В следующий раз мы будем говорить, как Бог Сын нас благословляет. А потом, как Бог Дух Святой нас благословляет. По сути, то, о чем мы будем говорить на этих трех встречах, оно явно указывает на то, что вся Троица соделала великое для Божьих детей. Великое сделала. И как мы говорим о том, что наше настроение меняется от информации, давайте посмотрим на ту информацию, которую Библия дает нам о том, что Бог для сделал, причем в наших рассуждениях хочу сделать оговорочку, мы не будем говорить для нас. Позвольте употреблять выражение «для верующего». Вы понимаете, о чем идет речь? Все ли те, кто считает себя верующим, являются верующими? Могу ли я сказать, что все мне принадлежит? Библия ясно указывает на то, что Бог это делает тем, кто Его, кто верит в Него. Поэтому в наших рассуждениях мы не будем говорить «мы, Бог нам все это делает». Мы будем говорить о верующем. Это важный момент. Если вы действительно честно пред Богом можете сказать, что вы верующий, это к вам относится. Это к вам относится. Если вы не можете сказать, что я верующий, прослушайте эту информацию и помолитесь Богу о том, чтобы это благословение Бога Отца было вашим личным благословением. Ефесянам 1 глава с 3 по 4 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, чтобы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Внутренняя радость верующего человека, всегда происходит от понимания того, что ты перед Богом правильно поступаешь. Это не тогда, когда у тебя всю жизнь хорошо. Внутренняя радость, удовлетворение верующего тогда, когда я понимаю, что я перед Богом поступаю правильно. Мы же хорошо понимаем, что когда мы своего немножко добавляем, а Божьим прикрываем свои поступки, внутри-то все равно червячок нас кушает. Мы это понимаем. Мы выдаем все нередко за истину. Вот мне Бог как показал, Бог мне это открыл, Бог мной руководит, это от Господа. Но очень часто христиане способны идти на этот обман, пытаясь обмануть кого-то, получается обмануть сами себя. Внутри-то я понимаю, что Божий со своим примешал, и выдаю все это за Божье. Повторю эту мысль, она действительно, подумайте об этом, когда мы наиболее радостны, когда наиболее у нас внутреннее успокоение и удовлетворенность в Боге, когда мы перед Богом поступаем правильно. Это очень важно, друзья. И вместе с этим, вот это поступать правильно перед Богом всегда связано с тем, что я как верующий, если я являюсь верующим, я знаю, что такое плохо, и я его не делаю. Не делаю не потому, что мне запретили, а понимаю, что это разрушит мою удовлетворенность в Боге. Поэтому я этого не делаю. Понимаете, это действует внутренний закон. Поэтому на этот закон всегда, мне хочется всегда обращать внимание, мое желание доносить это до нас, до верующих, кто слышит это слово, чтобы мы понимали, что измененная жизнь не от того, что тебя кто-то заставил. Вот если ты не увидишь, что действительно Бог делает в тебе и готов сделать в тебе, если ты этого не понимаешь, ну не будет у тебя внутреннего состояния. И сколько бы ты там никаких, какие бы у тебя заслуги ни были, это серьезные, друзья, моменты. Поэтому для нас действительно вот желание, чтобы эти рассуждения помогли нам еще раз увидеть красоту, которую Бог для нас открывает во Христе. То, что Он сделал для верующих людей. Мы будем говорить, сегодня коснемся немножко святости, беспорочности. И верующий понимает, что такое плохо, и удаляется от этого плохого, от этого его радость. Писание всегда соединяет описание радостных, торжественных моментов с серьезными предостережениями. Почитайте, пожалуйста, особенно послания. Больше всего послания указывают направлены к церквам, к отдельным людям. Удивительно, неудивительно, что буквально каждое послание содержит в себе очень серьезное основание, которое закладывает автор Павел, Петр, Иоанн, Яков или кто-то другой, и затем он объясняет, как это работает. Это важно, друзья, для нас. То есть наша правильная жизнь не может быть без того, чтобы мы понимали, что такое правильно. А понимание правильно, это безусловно, изучение. Для нас это, я думаю, что понятно. Но важно подчеркнуть, что мы, как верующие, не можем говорить, у нас все хорошо, слава Богу, Бог нас спас, Он нас запечатлил, радуйтесь, ликуйтесь, слава Богу, ничто нас не похитит из руки Его. С одной стороны, это хорошее заявление, правда? Но нигде Писание после серьезных заявлений не оставляет нашего внимания, вернее, не отводит нашего внимания от сути, то есть ты должен жить правильно. Поэтому то, о чем будем говорить, оно то же самое с этим связано. Писание ясно указывает на то, что верующий в Боге имеет, как Бог Отец благословил верующих. Но с другой стороны, это благословение, которым Бог нас благословляет, если мы верующие, оно накладывает на нас ответственность. Это не значит, что теперь надо говорить о каких-то негативных моментах. Нет. Верующий радуется от того, что он правильно перед Богом поступает. А для этого он знает, что такое правильно, и от неправильного удаляется. От этого его радость. Я понимаю, что о неправильном неприятно говорить, правда, друзья? Но знать это неприятно, и вот о чем Писание говорит, мы просто обязаны, чтобы удаляться от него. Перед нами один из величественных и глубоких текстов Священного Писания, который описывает искупительное действие Троицы. Я не знаю, когда-то вот, нам удавалось, были ли когда-то такие мысли подумать о том, вот как Бог нас искупил. Мы обычно говорим, Бог нас искупил, Бог, Христос искупил. Но мое желание, чтобы немножко больше посмотреть на то, что Бог делает для верующих. То есть в самом искуплении, в нашем спасении, принимает участие вся Троица. Я понимаю, что это где-то немножко теория, но это важно, друзья. И я искренне верю, когда готовил эту проповедь, просто действительно я понял одно, что мой разум опять тонет. И как в океан заходишь, и все, и там не знаешь, где это дно, просто голова торчит, чтобы не утонуть, всего лишь навсего. Ты понимаешь, что там слишком глубоко. То же самое здесь, ты реально понимаешь, это глубина, где разум твой тонет. Мое желание посмотреть на эту глубину, которую Павел призывает и говорит о бездна богатства. О бездна богатства, премудрости и ведения Господне. Мы будем говорить сегодня о том, что Бог совершил. Совершенное Богом является наивысшим и вдохновляющим благословением для верующего. Обратите внимание, что с нами происходит, работая, допустим, я на производстве в какой-то компании, мне говорят, твой rate increased. In 25 cents. Подняли на 25 центов вам зарплату в час. Я радуюсь. Уже планы строю, кое-что можно обновить в моем доме. Простите за улыбку, но не так ли это? Мое желание посмотреть сегодня то, что Бог сделал для верующих. Это действительно, если это будет сокрыто в нашем сердце, это вдохновлять, друзья, нас будет. Это будет заставлять нас говорить об этом. То есть понимание того, что Бог со мной сделал, если Он со мной сделал, оно побуждает меня к евангелизации. Оно не даст мне молчать. Вспомните, Христос простой принцип евангелизации заложил в Евангелии. Когда Он совершал исцеление, Он многим говорил, помните фразу? «Иди к своим домашним». Это первое, где нужно начинать, откуда должна начинаться евангелизация. «И расскажи, что сотворил с тобой Господь». Вот это простая евангелизация. Если ты, верующий, не знаешь, не оценил, что Бог с тобой совершил, ты никогда об этом никому не расскажешь. Почему? Потому что нечего сказать. Но когда ты понимаешь, что Бог действительно для тебя сделал, ты не будешь молчать. Ты пойдешь и будешь об этом говорить. Итак, благословение Бога Отца, внимание наше на первую часть, снова три стиха перед нами, вернее, первые четыре стиха, позвольте их вновь прочитать. Благословен Бог и Отец. Мы будем говорить о Боге Отце. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Итак, благословение. Благословение. Греческое «евлогия». «Ев» – это всегда хорошее. «Евангелие» – да, «евангелие» – слово. «Евангелие» – хорошая весть. «Евлогия» – хорошие слова, если дословно перевести. Итак, благословение. Это обладание тем, что исходит от Бога. Когда мы говорим о Божьем благословении, это обладание тем, что исходит от Бога, от Божьей природы. Смотрите, вот в третьем стихе, если вы были внимательны, три раза слово «благословить», я имею в виду корень слова «благословить» встречается. Смотрите, еще раз на стих перед нами. «Благословен Бог и Отец». Дальше. «Благословивший нас во Христе Иисусе». Дальше. «Всяким благословением». Смотрите, вот Павел, неужели ты неграмотный, неужели ты не понимаешь, что такое выражение «тавтология», когда очень часто одно и то же слово употребляешь. Это называется «тавтология», повторение. Но когда речь идет о духовных ценностях, там нет тавтологии. Там усиливается фраза, чтобы реально понимали, что вот это вот то, что от Бога благословен. Смотрите, что говорит Павел. Не благословите Господа, он первое представляет Бога Отца. Какой он? Он благословенный, чтобы верующие понимали, от кого благословение исходит. Благословен Бог, который благословил нас. Павел знал жителей Ефеса, которым адресовал это послание. Он учил там 3 с лишним года. И думаю, у него было полное право говорить, нас, вас, он об этом говорит в этом послании. Итак, благословение – это то, что, чем верующий обладает, и то, что исходит от Божьей природы. Многогранность благословения. Благословение – это не что-то такое непонятное, или вот оно одинокое. Смотрите, Павел сразу подчеркивает в этих скупых словах. Он не распространяется, но сильная фраза. Смотрите, всяким духовным благословением. Я понимаю, что опять наши мысли сводятся к детскому рассуждению. Мы приходим к деткам, говорим, сыночек, когда они были маленькими, тебе бабушка привет передавала, а где он? Знакомо это, да? То есть привет должен иметь какую-то физическую форму. Ну, в виде там пряника, в виде машинки, конфетки. А где привет? И наше сознание тяготеет к этому. Дай, Господи, нам это благословение пощупать. Нет, не пощупайте его. Вы его не пощупайте. Во-первых, оно многогранное. И, друзья, это важный момент. Ну, написано, написано. Друзья, подождите. Но если Бог наделил верующих всяким духовным благословением, сразу вопрос, должно ли это вдохновлять верующих? Как это воспринимается, друзья? Безусловно, дальше будем говорить о вере. Итак, благословил нас всяким духовным благословением. Это благословение, в отличие от того, к чему тяготеет наше сознание, оно невидимо для глаз, но реально в духовном мире. И верующий это воспринимает за факт. Бог действительно меня благословил. Я не могу показать это благословение. Ну нет, вот возьми, покажи. Нет его. Но не могу его показать, оно нематериальное. Но если оно в природе, есть. Вот где вера, Верующий действительно является верующим или проявляется его вера. Верующий воспринимает, что действительно Бог нас благословил особыми благословениями. Причем они всякие, смотрите, они не одинокие, не одно благословение, оно многогранное. Благословил в небесах. Дальше. Вот это благословение, которое, многогранность этого благословения, она надежная защищенность, и имеет надежную защищенность. Благословения, которые Бог, Отец дал верующим, они надежно защищены. Почему? Они в небесах. Интересная фраза, они в небесах. Что это значит? Это значит, что они защищены от подделки, друзья. Они защищены от того, чтобы что-то, кто-то там какие-то изменения произвел. Это серьезное, друзья, размышление для нас. Бог нас благословил, верующих благословил именно этим благословением. Петр добавляет, пишет, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Сильнейшие слова, друзья. Интересная реакция человека, если бы сказали, слушайте, на ваш счет положили 1 миллион долларов. Какая реакция? Я в руках не держу миллиона, но я знаю, что у меня на счету миллион. Что происходит с человеком? И опять, друзья, может быть, где-то немножко на эмоции здесь не давлю, хочу вот возбудить наше размышление. Но если действительно нам какой-то мы получили доход хороший, и нас это вдохновляет, верующие люди, неужели вот то, что Бог дал для нас, оно нас не вдохновляет? Если миллион нас вдохновляет, а то, что Бог дал, не вдохновляет. Друзья, я к себе это обращаю, я к вам это обращаю. Это действительно серьезный вопрос, что происходит с нами, если ценность неба перестает для нас быть ценностью. Петр говорит прямо, оно хранится там на небесах. Оно нечистое, неувядаемое, это наследство, оно есть там. Мы идем далее. Интересная мысль. Суть благословения, безусловно, возникает вопрос, а в чем это благословение? И Павел открывает, в чем это благословение. Это избрание Божье. Это Божье избрание. Смотрите, интересный текст. Дальше вот Павел пишет. Вот мы говорим здесь о том, что суть этого благословения – это Божье избрание. Это не положение в обществе, друзья. Это не дар даже для созидания церкви. Вот то благословение, которое Бог дает верующим, это избрание Божье. Павел прямо об этом пишет. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Дальше. «Так как Он избрал нас». После того, когда в одном стихе он три раза употребляет слово «благословен», он говорит, в чем суть этого благословения. «Бог избрал нас в нем прежде создания мира». Интересная мысль. «Бог избрал». Вы когда задавали себе вопросов, а для чего Он избрал? А почему Он избрал? А какую цель он поставил для избрания? Ну, написано, да, что он избрал. Но это же не мы избрали. Иногда пришел в магазин, купил вещь, пришел, не нужно, сдал, пошел. Неужели Бог так избрал, чтобы потом нас выбросить? Не об этом, друзья, идет речь. Если Бог избрал, это заставляет нас думать вот о чем. Что Бог избрал верующих, по тексту нас идет речь о тех, кому Павел причисляет из себя, избрал для себя и для своих целей. И если он избирает, значит, у него есть какие-то принципы, правда? У него есть цель, для чего он избирает. Бог избрал, не мы избрали. Христос позже говорит так, вернее, в Евангелии, помните, Иоанн написал слова, не вы меня избрали, а я вас избрал. Я избрал Господа служить. Нет, это неправильное заявление. Бог тебя избрал. Обратите внимание, когда мы говорим, я избрал Господу служить, значит, я более важная персона, нежели Господь. Бог избрал, это Евангелие. Бог избрал, избрал для себя, для своих целей. Причем интересная деталь еще, избрал, конечно же, вы хорошо понимаете, не всех людей. Не так ли? Бог избрал, но избрал не всех людей. Само слово «избрание» уже предполагает выбор, какую-то селекцию, не так ли? Какое-то отделение. И это заставляет нас думать вот о чем. А как Господь избирает? А как Он избирает? Если бы, как неудачное заявление, но можно прямо назвать это лжеучение, которое распространяется и в наше время доходит до нашего слуха. Если Христос умер за все грехи, за грехи всего мира, мы это воспринимаем, да? Христос умер за всех людей, поэтому все прощены. Но Писание не говорит об этом. Он избрал, будьте внимательны. То есть есть все люди, да, на земле, все, от Адама и до последнего, который будет уже перед Белым престолом стоять, тысячелетнее царство пройдет. Вот из всей этой массы людей, больше 70 миллиардов прожило, одна из цифр, которую приводят исследователи, больше 70 миллиардов людей прожило уже на земле, сколько еще проживет. И вот из этой массы Он избирает, Он не всех. Если бы Он не избирал, не было бы слова избрания, мы бы тогда имели полное право говорить, Он всех спас. Но само слово избрание предполагает какое-то отделение. Это важная, друзья, деталь. Он избрал для себя, для конкретных целей. Еще одна. Он избрал верующих во Христе. Серьезнейшие мысли явно указывают на том, что ни в ком ином нет спасения, как кроме во Христе. Бог Отец никого в вечность не приведет, минуя Христа. Поэтому основание думать о том, что в каждой религии есть доля правды, и каждый через своих богов, через своих посредников получает спасение, не имеет никакого смысла. Вернее, лишено всякого основания, библейского основания. Бог Отец, сотворивший все, избирает людей только во Христе. Я понимаю, что для многих людей сегодня это неудобная личность. Она какая-то нестандартная, учение нестандартное. Бог от этого не будет менять свои планы. Ну ладно, если вам не нравится Христос, давайте вам там кого-то еще, Конфуция подарю. Еще какого-то великого посвященного, книга есть великие посвященные. Ну какого-то следующего по списку давайте возьмем. Не будет этого, друзья. Божье избрание только во Христе. Еще одна, друзья, очень важная деталь. Верующий, вот исходя из этого, что он избрал во Христе, верующий не существует вне Христа. Это я как верующий, если я действительно верующий, я должен это понимать. Если я верующий, и верующий нахожусь во Христе, скажите, пожалуйста, другой верующий тоже находится во Христе? Да. Третий? Да. Четвертый? Да. Во всяком народе, боящийся Господа, приятельному. Скажите, пожалуйста, без всяких дальнейших размышлений, если верующий находится во Христе, есть ли основание раздором, распрям, разделением? Скажите, пожалуйста. Вот куда ведет нас эта доктрина? Если действительно ты во Христе, почему у тебя неправильное отношение к брату или сестре? Почему? Скажи, пожалуйста. Это теория, казалось бы, да? Он избрал нас во Христе. Ну, я это знаю. Наверное, плохо знаешь, если не созидаешь самого себя, не созидаешь церковь, не созидаешь ближнего. Это важно, друзья, Он избрал нас во Христе. Когда Он избрал нас, друзья? Павел очень прямо говорит, когда Он избрал? Избрал прежде создания мира. Текст. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Дальше. Так как Он избрал нас с Ним прежде создания мира. На что этот текст явно указывает? Мы говорим о том, какое благословение Бог Отец сделал для верующих. Прежде всего, очень серьезная мысль здесь подчеркивается, что Христос, в данном случае Сын, мы об этом с вами говорили, как вторая личность Божества, Он существовал до создания мира. Как можно избрать в Сыне, когда Его нет? Сегодня есть одно движение, которое считает себя христианским, которое говорит, Христос не является, было время, когда Его не было. Он родился, поэтому было когда-то время, когда Его не было. Подождите, Павел прямо говорит, Бог избрал верующих во Христе, когда ничего не было сотворено. Это явно указывает на то, что Христос был до создания мира. Христос, в данном случае, речь идет о Сыне. Далее, мы говорим об избрании, которое было прежде создания мира. Это избрание, раз Бог избрал верующих прежде создания мира, то это избрание абсолютно независимо от участия людей. Не так ли, друзья? Но если нас не было, как я мог повлиять на это избрание? Скажите, пожалуйста. Как я мог повлиять? И Павел утверждает эту истину, что это было прежде создания мира. Значит, никто из нас никак не мог повлиять на суть этого избрания. Меня, Господи, избери, того не избери, он нехороший. Мы не могли никак повлиять на это. И в этом избрании все мудро продумано, и оно не случайно. Позже Павел напишет интересную мысль. «Во Христе мы, услышав слово истины», обратите внимание, что услышав? Слово истины и уверовав, запечатленное обетованным Святым Духом. Дальше Павел объяснит, каким образом неверующий становится верующим, но об этом не сегодня, позже. Это явно подчеркивает вот на что. Каким образом Бог избирает? Позвольте, текст данный не говорит об этом, но очень важное замечание, чтобы оно не вылилось в непонятное размышление, сделать все-таки. Замечание следующее. Бог знает, на то он и всезнающий, что когда Евангелие весь о спасении донесено будет до людей, вот эти примут, он никого заставлять не будет. Но он знает, что когда вот эта вот масса людей услышит Евангелие, свидетельство брата, 99,9 отвергают их Христа. В этом нет ничего удивительного. Отвергали их Христа, когда он сам персонально был на этой земле. Но те, кто откликаются, они получают спасение. Вот те, кто избраны, друзья. Это важная мысль, но об этом мы позже будем говорить. Но это избрание, оно было прежде создания мира. То есть это еще раз показывает на то, над каким огромным объемом знаний обладает Бог. Он знает, кто примет, кто не примет. И на основании, как Павел пишет в послании к римлянам, предузнав, кого он предузнав, тех предопределил. То есть предизбрание, спасение основано на знании Бога наперед. И вот эта доктрина Божьего избрания, мы еще раз говорим, верующие избраны прежде создания мира. К чему побуждает нас эта доктрина, друзья? Подумайте об этом. Доктрина избрания, она смиряет верующего. Господи, я же никак не мог повлиять, упросить тебя, Господи, ты меня выбери там, пожалуйста. Но меня-то не было. Удивительную милость Господь послал. Это действительно смиряет верующего. Нет никакого, именно почему важно знать эту доктрину о спасении, которое Господь подарил для нас? Потому что эта доктрина направлена против гордости. А Бог-то гордым противится. Эта доктрина утешает нас. Если Бог избрал, ну чего тогда я буду волноваться? Все в Божьих руках. Он контролирует все. Эта доктрина поощряет жить свято, если Бог избрал. Эта доктрина вдохновляет прославлять Бога. Эта доктрина вселяет бодрость в служении. Это теория всего лишь навсего, друзья. Я вновь хочу привести земной пример. Если, допустим, я знаю, что у меня опять известный миллион, о котором мы раньше говорили, он у меня на счету. Скажите, пожалуйста, ваше поведение будет меняться? Поверьте, да, и мое поведение будет меняться. Надо как-то продумать, как бы все это потратить. Я радостно иду до работы, пусть она мне надоела уже до нельзя, но я уже строю планы, почему у меня на счету большие деньги. То есть вот эта информация, она изменяет поведение человека, изменяет его мышление. Друзья, это не слова, что эта доктрина об избрании, она так позитивно влияет на верующего. Это всего лишь навсего информация. И это то благословение, которое Бог дал. Дал через Иисуса Христа. Цель избрания очень ясно выражена. Во-первых, это благословение, которое Господь дал, избрание. Это благословение, иначе его нельзя назвать. Чем я заслужил, чем я лучше другого, что я получаю спасение, друзья? Почему? Вопрос, я понимаю, мы на него сегодня не будем отвечать, но почему? Масса людей слышит Евангелие, почему я услышал и откликнулся, а другой нет? Вы не задавали себе этот вопрос? Бог знает, кто откликнется. Но почему я откликнулся, а он не откликнулся? Если Бог дал возможность мне откликнуться, как это восприниматься, друзья, должно? Как? Скажите, пожалуйста. Благословение Господне, иначе здесь нельзя его рассматривать. И вот это благословение явно, смотрите, для чего Господь избирает? Вот мы спасенные, друзья, мы спасенные. Подождите, мы раньше говорили во введении о том, что всякое благословение, всякое доброе, радостное, приятное в Писании – всегда обязывают верующего накладывать какую-то ответственность. Смотрите, что говорит Писание. Для чего Господь избрал нас? Он нас избрал, да, верующих избрал, это правда. Но для чего Он избрал верующих? Текст ясно говорит. Он ясно определена эта цель. Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Для чего? Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Более точное выражение, чтобы быть нам. То есть, смотрите, это не от нас зависит. Если нам приятно слышать, что Бог избрал верующих прежде создания мира, друзья, приятно нам или нет слышать, что мы обязаны быть святыми и непорочными? Ведь это же то, для чего Господь нас избрал. Он другой цели не поставил, чтобы быть святыми и непорочными. Свою часть Бог сделал. Он избрал прежде создания мира. Но то, что Бог сделал, вызывает верующим ответную реакцию. Какая реакция? Святая и беспорочная жизнь, святость. Постоянное осознание сути греха и удаление от него на каждом этапе жизни. Верующий понимает суть святости и постоянно возрастает в ней. Одну из проповедей недавно слышал, брат проповедует, она известна достаточно мысль, ничего нового нет. У верующего в деле спасения и освящения нет вакейшенов. Нет отдыха. Что это значит? Знаете, мы слишком устали, у нас серьезная информация, давайте мы где-нибудь там полегче что такое возьмем, друзья. Мы имели встречу со служителями, и братья видят эту тревогу, что действительно, если действительно серьезная информация, серьезные проповеди звучат в церкви, человеческая природа толкает к тому, чтобы давайте мы расслабимся, давайте мы не будем, мы устали от этой информации, мы отдохнем. Друзья, а где это мы от святости будем отдыхать, не подскажете? Где от святости мы отдыхать будем? Интересно, друзья, я понимаю, это серьезные вопросы. Верующий, у верующего нет отдыха в святости. Чтобы быть нам, говорит Писание, это для чего Господь избрал? Быть всегда святыми. Где святыми быть? Скажите, пожалуйста. В церкви? Да, но не только. Интересно, я понимаю, когда есть возможность у нас отдохнуть. Очень серьезное, друзья, искушение. Как отдыхать? Не подскажете, друзья? Ну как отдыхать? Это не значит, что на отдыхе нужно только проповеди слушать. Я это понимаю. Но на отдыхе мы не освобождены от освящения, вы понимаете, друзья? Это означает, что мысли мои, когда я отдыхаю, контакты мои, образ жизни моей, одеяние мое, питание и так далее, все должно содействовать освящению, друзья, не так ли? Это интересно, друзья, но это очень серьезная мысль. Скажите, пожалуйста, вы не устаете от святости? Я себя спрашиваю, вас спрашиваю, друзья. Вот здесь мы более-менее святые. А может быть, когда мы... Давайте мы о серьезных вещах не будем говорить. Друзья, сама трудность вот в чем. Почему мы об этом говорим? Если мы не понимаем суть избрания, для чего Господь нас избрал, мы устаем от освящения, друзья, вы слышите? Мы устаем от беспорочной жизни. Да ладно, что там, что, улыбнуться нельзя, что ли? Интересно, друзья. Достаточно интересное положение, на которое Павел вводит нас. Вот какая ответственность на нас возлагается. Быть святыми. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Подтверждение этой мысли. Без святости, причем не святости, вот я улыбаюсь, я свято выгляжу. Не без этой святости, о состоянии святости. Слово «святость» – это понимать, что такое грех и удаляться от него. Вот это святость. На каждом этапе. Я обязан, вы обязаны, как верующий, если вы считаете себя верующим. Верующий понимает проблему греха и понимает, что суть святости – это видеть грех и удаляться от него. Причем когда? Постоянно. На каждом этапе жизни, чтобы быть нам. Вот для чего Господь избрал. Свою часть Он сделал. Он избрал прежде создания мира. А как ты, верующий человек, выполняешь свою часть? Если ты действительно верующий. Непорочность. Слово непорочность – отсутствие вины, порока. Поведение верующего, каким должно быть в ожидании вечности. Смотрите, снова к словам Петра обращаемся. Впрочем, мы по обетованию Его, обещанию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Пожалуйста, друзья. Это не только Павел говорит. Это мысль Евангелия. Если мы в небо идем, мы же понимаем прекрасно, что туда меня на моих условиях никто не примет. Правда? Господи, я в Тебя уверовал, но прости, пожалуйста, я все-таки там кое-что закончил, уважение в обществе имел, голову не зря на плечах имел, поэтому я для себя такой стандарт нарисовал, как я буду жить. Ну иди со своим стандартом, живи там, где все такие, как ты, находятся. В небо будут принимать нас не на наших условиях, друзья, а на Божьих условиях. Почему верующий призван понимать, что Бог желает во мне, в вас, видеть отсутствие порока, чтобы никто вас не мог уличить, никто не мог вас обмануть, никто не мог вас обвинить. Стандарты святости и непорочности определяются в Божьем присутствии. Это серьезно, друзья. Стандарты святости и непорочности определяются в Божьем присутствии. Смотрите, чтобы быть святыми и непорочными, перед кем? Ну, прямо написано, перед Ним. О ком идет речь, не подскажете? Перед Богом. На что вот эта мысль меня наталкивает, вас наталкивает? Друзья, я знаю, что сегодня в христианстве правильное движение есть за освящение. Вы слышали об этом? Но правильно ли освящение происходит? Идея-то правильная. Но послушайте, почему мы свои стандарты устанавливаем? Вот если вот это будешь делать, ты будешь освящаться. Меня удивляет одна мысль, что неоднократно с этим соприкасаюсь. Вот как сегодня это обольщение очень тонко работает. Интересно, почему-то сегодня несколько серьезных случаев от известных миссионеров слышал, когда рассказывают так, вот я когда изгонял беса, вот бес сказал, я вот вошел в этого человека, потому что он там вот в ресторане кушал, потому что он вот то делал, вот то делал. И вот это вдохновляет многих таких евангелистов. Послушайте, вы видите, почему бес в него вошел? Он в китайском кушал, давайте улыбнемся. У меня интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вдруг нашу веру мы строим на мнении бесов? Вы не подскажете? И с каких пор мы к их голосу будем прислушиваться? Когда они правду говорят, не подскажете? Кому они служат, скажите, пожалуйста. Я удивляюсь, как склоняется сознание нашего в эту мистику. Но есть ясно Евангелие. Зачем нам эти бесы, которые перед Богом трепещут? Зачем? Друзья, не поддавайтесь этому соблазну. Не бесов следует слушать, Бога следует слушать. Поэтому, друзья, когда будете соприкасаться, вы будете с этим соприкасаться. Я думаю, что несколько примеров, кто в интернете так дружит, общается, смотрит, сколько такой-то информации, там сколько видео, вот там тот на том свете побывал, и давай эту информацию распространяет, он то-то сказал, диски распространяются, записи распространяются, и вот есть не пока, и вот это вот закрутилось колесо. А для чего это, не могу понять? Это просто отвлекающие демонические маневры. Я не исключаю, что люди могли возвратиться из клинической смерти. Я не исключаю этого. Но почему на мнение людей, которые здесь тоже очень много вопросов, друзья, возникает. Почему на мнение людей я строю веру в Бога? Почему не на Писание я строю веру в Бога? Бог святость, принципы святости свои определяет. Но не наши. Поэтому это меня должно заставить, друзья, вот сюда больше обращать внимание. Господи, что Ты хочешь от меня? Если Ты меня избрал, Ты предо мной поставил задачу быть святым и непорочным во всякое время. Господи, а как мне не ошибиться? Что повелительно делать, Господи? Нормальная молитва верующего каждое утро. Не так ли, друзья? Господи, прости меня за то, что я вот это не сделал. Нормальная молитва каждого верующего в конце дня. Бог определяет свои стандарты святости. Реальность святости и непорочности сокрыты в Боге, друзья. Бог определяет эти стандарты. Наша святость и непорочность – это неотъемлемая часть искупления, неотъемлемая часть искупленного состояния верующего. Если мы набираемся мужества говорить, что я спасен, я искуплен, друзья, мы не можем говорить о состоянии искупления, не говоря о состоянии святости и беспорочности. Мы не можем, потому что одно твое избрание Божие подчеркивается тем, что ты живешь правильно. Если ты не живешь правильно, ты не избран. Потому что Бог избирает, и Он призывает, поступай вот так. Это не значит, что верующий всегда святой. Есть много недостатков, это правильно. Но он понимает, что нужно возрастать в состоянии святости. Все средства для святости и непорочности есть в Боге. Я смело об этом говорю. Бог ожидает, чтобы верующие были святыми, беспорочными. Я понимаю, логический вопрос задам, но я его задам. Если Бог этого ожидает от нас, как вы думаете, Он побеспокоился о том, чтобы мы имели все необходимое, чтобы быть святыми и беспорочными? Как вы думаете? Я верю, что да. Оно сокрыто в Боге, но не во мне. Если эту святость и беспорочность я пред Богом должен проявлять, но перед людьми, чтобы быть нам перед Ним святыми и беспорочными, то мое внимание на Бога фокусируется. Господи, дай мне больше понимать, открывай больше мои глаза на опасность времени, в которой я нахожусь, чтобы мне быть действительно пред Тобой святым и беспорочным. И еще одна, друзья, последняя деталь, мы с вами приближаемся к молитве. Любовь – неотъемлемая часть святости и непорочности. Что быть святыми и непорочными пред Ним в чем? В любви. Смотрите, друзья, интересный треугольничек. Избрание, святость, непорочность в любви. Обратите внимание, насколько это тесно они переплетены между собой. Моя святость как верующего, моя беспорочность как верующего немыслима без любви. Верующие, наверное, больше всего проповеди слышали о любви. Я не ошибся, наверное, да? Больше всего проповеди слышат о любви. Но почему-то любви этой мало в нас проявляется. Для того, чтобы понять больше любовь, друзья, опять-таки, не надо смотреть на отдельного брата или сестру, какой он хороший. У нас есть замечательный пример – Господь, который так возлюбил мир. Возлюбил, когда мы были грязные, непорочные, греховные, испорченные, потерянные. Возлюбил? Возлюбил. Простил нас на условиях, никаких условий не поставил. Безусловно, любовь. Вот и все, друзья. То есть для того, чтобы понимать вот мое состояние в любви, друзья, одно только, пожалуйста, есть Господь. Мы призваны быть святыми и непорочными пред Ним в любви, а эту любовь Он показал и доказал. Друзья, достаточно понимать, что будет о чем порассуждать нам. Небольшой итог, мы с вами помолимся. Еще раз, друзья, наше поведение, наше состояние продиктовано нашим внутренним состоянием, информацией. Мы получили сегодня серьезную информацию. Это то, как Бог благословил, как Бог благословил верующих. Он избрал нас, верующих во Христе, чтобы нам быть святыми и непорочными пред Ним в любви. Вот в этом заключается благословение Бога Отца. Итак, подлинная ценность Божьего благословения сокрыта не в том, сколько верующий имеет в земной жизни, или о тем, что он имеет в небесах. Вы помните интересную историю, когда Христос сказал ученикам, не радуйтесь тому, что вы здесь кое-что у вас получается. В данном случае бесов вы изгоняете. А чему надо радоваться? Ну как радоваться, что я же не видел там в небесах, что Бог приготовил. Друзья, в этом вера и проявляется, что Бог дал это. И вот что верующий должен вдохновлять. Не то, что у меня получается, друзья. Не то, что я много получаю, или у меня хорошее положение. Радует верующего. Вечность, вот эта информация, которую Бог дает нам, для того, чтобы действительно это вдохновляло нас. Именно вот это дает подлинное удовлетворение в Боге и радость в Нем. Понимание того, что Бог дал, Бог приготовил уже. Благословение Бога Отца – это избрание верующего прежде создания мира. А вот это избрание Божье обязывает верующего жить жизнью освящения и непорочности пред Ним в любви. Один вопрос, и мы с вами помолимся. Что производит в вас понимание этого благословения Бога Отца? Это информация. Что производит? Вот то, что производит, сейчас будет проявлено в наших молитвах к тому, кто дал это благословение. Аминь. Помолимся.